Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели на радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Иерей Дионисий Гришков, основатель фонда помощи мигрантам «Рядом дом». Отец Дионисий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дионисий, мы давно хотели с вами встретиться в формате «Делателей». Это действительно важный проект, которым вы занимаетесь. Я, если честно, больше в Русской Церкви крупных проектов помощи мигрантам на территории России не знаю. Может быть, они такие есть, но, честно говоря, просто не слышал. А у вас действительно проект уже не первый год существует, и занимаетесь вы таким делом, которое многим, может быть, даже покажется не совсем понятным. Помогаете тем, кто здесь, в России, можно сказать, в гостях. Помогаете им как-то найти себя и найти, может быть, путь к Богу. Расскажите, собственно, что такое вот фонд помощи мигрантам «Рядом дом» и чем вы сейчас занимаетесь?
Да, спасибо. Ну, действительно, много есть вопросов, когда человек первый раз это слышит, и мы организовывали фонд уже после того, как у нас работал церковный проект, он так и называется, Центр помощи мигрантов «Рядом дом», потом появился фонд в юрлице. Вот. И когда человек первый раз слышит, он, ну, автоматически у него срабатывает какой-то стереотип, что мы помогаем мигрантам, а чем им можно помочь? Наверное, мы помогаем им сюда приехать или больше заработать. Вот. И как-то, в общем, помогаем решить их те основные их задачи, с которыми они сюда приезжают, помогаем там сделать им документы. И, конечно, они как бы так задумываются, зачем вообще в этом нужно помогать, тем более священнику нужно помогать. И вообще у нас это проблемная тема, как бы тем ли делом вы занимаетесь. Вот. Наше дело, оно, конечно же, никак не связано с приездом миграции сюда, в Россию. Вот, то есть мы никаким образом не связаны и не заинтересованы сюда кого-то привозить или помогать людям приезжать сюда работать. То есть мы никак не связаны с миграцией как процессом, да, который ее привыкли видеть трудовых мигрантов со Средней Азии, которые там работают. У нас много где. Вот. Наша главная, конечно, цель, ну, их несколько, но первая из них, самая простая, вот, это помочь любому человеку, кто оказался далеко от своего дома, вот, потому что помочь в трудной ситуации имеется в виду, то есть не о тех вот каких-то миграционных узких нуждах с документами и заездом в страну, а в гуманитарном плане. Ну, представьте, я всегда привожу этот пример, он самый элементарный или самый насущный, вот поехали вы куда-то отдыхать. И вот с вами что-то случилось, не дай бог. Ну, даже что-то простое. Вот болит у вас зуб и не проходит, а вы находитесь в какой-то стране, где никто по-русски не говорит, вы сами на языке иностранном особо не разговариваете. Что вам делать? А вот если представить что-то посерьезнее, у вас вот, не знаю, пошла у ребенка там кровь, да, какая-то, да, вот что-то открылось. Да, вот бывает такое. У нас, вот, например, сейчас есть ребенок, который, ну, простите, да, стал ходить в туалет кровью неожиданно. Вот, он беженец из далекой страны. Родители не знают, что делать. Они не говорят по-русски, живут только вот на кухне. Вот они бежали из Камеруна. Там идет война гражданская. В одно из мест уже много-много лет, такая типичная африканская война. Вот. И, естественно, мы им начали помогать, вызывать скорую, переводить. Вот. Вот этот пример тем, чем мы занимаемся. В самом простом его варианте – это помощь человеку, помощь человеку издалека, кто оказался в России. Почему мы вдруг этим начали заниматься и думать? Ответ очень простой. Вот. Этим просто-напросто, когда наша идея появилась, никто особо не занимался. Вот. То есть не было такого благотворительного проекта, который бы помогал в церкви, я имею в виду, который работал бы вот с людьми, приехавшими по объективно тяжелым причинам сюда, в страну. Или, может, не по объективно, может, он приехал работать, но случилось так, что он там, у него ребенок упал из окна, денег у него нет, вернуться он не может, а там какой-нибудь штифт из сломанной руки надо вытащить, иначе ее отрежут. Вот такие вот острые случаи, они встают, их очень много на самом-то деле. Они очень людей озлобляют, вот, и наша такая простая задача – общаться с такими людьми.
А как эти люди вас находят или как вы их находите, если учесть, что они вряд ли все ходят в церковь, и, как вы уже сказали, даже по-русски некоторые не говорят?
Да, ну, тут как бы вопрос такой, он, знаете, технический. Я же сказал, что мы создали фонд чуть позже, чем церковное волонтерское наше дело, именно для того, чтобы вы могли найти люди, которые не связаны напрямую с каким-то приходом или священником, как это бывает в нашей такой церковной, да, гуманитарной работе. Но мы используем обычные средства. Вот, сайты, листовки, сарафанное радио среди других организаций, кто занимается иностранцами. Вот, есть организации, которые все иностранцы знают, к примеру, комиссариат по беженцам ООН. Вот, мы с ними тоже как бы знакомы, вот, поэтому иногда они кого-то отправляют, посольство нас знают. Ну, то есть это простая работа. Я немножко не рассказал. Вторая наша цель, как бы более-то глубокая, из которой мы начали, это, конечно, желание наше, православных людей, желание, но как-то познакомить иностранцев с далеких стран со Христом, с православием. Потому что Москва, откуда эта мысль-то возникла? Почему я начал думать, что никто не занимается, ну, мало кто занимается иностранцами или беженцами? Потому что, ну, любой человек, кто живет в Москве, он видит, что их тут очень много. Много трудовых мигрантов, много студентов, много беженцев, много вообще в целом иностранцев, туристов. Раньше было много. Вот. Особенно если ты в центре гулял раньше, как до ковида или до специальной военной операции, то их было очень много. И это же большая возможность для любого человека, кому неравнодушна проповедь Евангелия, донести ее. Вот к тебе, ты не едешь в Египет. Египет приехал к тебе, ты не едешь в Китай, Китай к тебе приехал. Ты не можешь проповедовать там в Таджикистане или в Афганистане, но этот Афганистан и Таджикистан сам к тебе пришел. Вот он стоит около твоего храма, около твоего порога, и ему не проповедовалось о Христе. А есть иностранцы, которые жили здесь не один день и не неделю, а месяцами и годами, и как упускать такую возможность? Поэтому наш фонд появился и как желание, ну, как-то познакомить этих людей все же со Словом-то Божьим. Вот, поэтому мы начали немножко даже не с такой гуманитарки, вот, а начали с того, что тех самых иностранцев, кто уже отсюда никуда не уедет, они приехали сюда семьями, стали им предлагать узнавать, вот, узнавать то, что им в первую очередь нужно, то есть русский язык, школьную программу, а с этим и предлагать им узнать и о нашей культуре, и сходить с нами на экскурсию, и просто за чаем поговорить о праздниках, которые у нас вот празднуются в храмах. Вот это наша как бы такая глубинная цель.
И им это реально интересно?
Ну, им интересно чаще всего свои задачи решать. То есть им интересен русский язык, им интересны их дети. А когда это все профессионально преподносится, почему бы не узнать и о флаге, о именах русских, которые связаны со святыми. То есть есть свой подход. Вот. Почему бы не сходить на экскурсию, не посмотреть Лубянку, какой-нибудь храм посмотреть. Понимаете, это все уже как бы добавляется.
А мне вот интересно, насколько много людей стали, ну, как сказать, из, может быть, ислама, либо неверующих людей, они стали верующими, именно православными, перешли в православие. Есть ли такой процент, или вы не ведете такую статистику?
Конечно, здесь разные есть люди к нам. То есть те, кто приходит на учебу, то есть надо просто это представить, как это происходит. Вот человек пришел к миру с ребенком, вот они год у нас поучились, ушли в школу. Мы же не знаем, какие у них впечатления так остались. Ну, мы не знаем их судьбу дальше. Вот. Мы начали работать, ну, как над идеей в 17 году, на практике в 18 году. Вот. То есть прошло определенное количество лет. Где там они, некоторые дети уже подросли, вот. Какие у них остались впечатления. Мы в основном знаем, конечно, тех, кто больше прошел через какую-то более долгосрочную помощь. То есть кому мы помогли не умереть, к примеру. Да. Вот у нас действительно есть процент тех, кто присоединился к церкви. Их порядка, ну, 100, наверное, человек из разных стран вот, за это время. Вот к концу этого декабря. Вот, ну, к примеру, те самые люди, вот, которых я рассказывал, кому помогали там, с ребенком, да, вот они сейчас проходят тоже огласительные беседы у нас на французском языке, а вот семья из Африки. То есть в основном, конечно, прямое результат какой-то виден, когда у нас происходит более тесный, более жизненный контакт. Да, то есть, когда не просто человек приходит и, ну, там, учится чему-то, он находится в зоне комфорта. А вот когда он из нее выходит, когда у него что-то случается, и он с нашим социальным сотрудником, да, ездит по больницам, вот это большая возможность, что он задастся каким-то вопросом. Вот.
А как все начиналось с Дионисией? Вот вы же все-таки факультет журналистики заканчивали, МГУ, и получается, что ну, факультет журналистики – это не ИСАА, не МГИМО, там не учат каким-то редким языкам, а у вас получилось, что вот такое открылось направление жизни совсем необычное. Вы, так понимаю, узбекский даже учили, да?
Ну, вот ИСАА-то рядом находится, прямо через дорогу. Я там и начинал учить. Вот, Институт стран Азии и Африки, да, МГУ, он находится через дорогу от нашего факультета. А, ну, я, потому что просто здесь ответ простой, я пошел за духовным образованием, вот, и как бы заканчивал светский вуз вместе с семинарией, потом академией, вот, поэтому я просто поменял направление в своей жизни. А вот эта идея о том, что есть огромное количество людей, неохваченных в Москве, вот, она как бы сама по себе дала ответ, надо с этим что-то делать. Как с этим делать? Ну, во-первых, мы не находим общий язык со многими из этих групп людей. То есть, если английским языком я, к примеру, там владел, я мог поговорить с туристами, а с теми самими мигрантами иногда не удавалось там как-то поговорить, да, ну, просто на улице даже пробовал разговаривать. Вот так и появилась идея, во-первых, начать этот язык учить, я его так и не выучил, ну, чтобы на нем разговаривать, к сожалению, вот, но появилась идея, что а как с этими людьми-то зацепиться, вот он работает, вот он поработал, он хочет отдохнуть, ему как бы не до тебя, ну, и пришла идея, если надо оттолкнуться от того, что люди хотят, то есть, ну, оказывается, у них есть проблемы, и мало кто этими проблемами занимается. Мы пошли по такому пути. Как бы я называю это создать мостик. Вот, мы создали мост.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ирием Дионисием Гришковым, основателем фонда помощи мигрантам «Рядом дом». И если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «братья», поставить пробел и написать сумму, например, «братья пробел 300».
Сейчас тема миграции очень остро вообще так фонит в общественном
пространстве.
Да, дискурсе, и, конечно, вызывает совсем не такие ассоциации, когда вот ты услышал, и тебе захотелось человеку помочь или как-то его поддержать. И, может быть, кто-то из наших слушателей вообще скажет, что лучший способ помочь мигрантам – это вернуть их обратно, чтобы они здесь не отсвечивали. А, честно говоря, вот у нас с вами интересный до эфира зашел разговор о том, кто такие мигранты, и на самом деле даже мне было как-то неочевидно, какие-то вещи были неочевидны из того, как вы их определяете. Давайте и нашим слушателям тоже, может быть, как-то дадим более широкую палитру мнений, более какой-то развернутый взгляд на этот вопрос. Кто такие мигранты? Потому что говоришь мигранты, сразу представляются исключительно трудовые мигранты, да, еще и нелегальные, которые вот настолько сейчас раздражают общественное пространство и мнение.
Да, я вот, конечно, сейчас дам определение, которым мы пользуемся, но я определение дал, в принципе, чуть раньше. Мы помогаем любому человеку издалека, кто оказался в реальной нужде.
Даже если это, например, турист.
Даже турист, такие тоже у нас были. Вот, но мы просто объективно не тратим на туристов какие-то деньги, если его можно там подлечить и отправить домой. Uh-huh. Потому что мы знаем, что он турист, он сюда и не приезжал надолго, и у него есть обратный билет. Да, в чем разница, к примеру, с беженцем? У беженца, может быть, никаких документов не быть. Ему нельзя просто так взять и выехать сразу. Или ему некуда выехать. Вот таких людей тоже полно. Кто, да даже наши вот соотечественники, да, там с Харьковской области, вот много у нас пенсионеров в Москве. Сейчас у нас в целом большой контингент, кому мы помогаем, это переселенцы с наших исторических областей, вот, с Харьковской области, с Запорожья, ну, вот, с областей, где идут военные действия. Вот. Они переселились туда еще в начале, в 22-м году, в Москве. И кто-то живет, говорю, это я рассказывал, пенсионеры некоторые живут на балконах, там у кого-то в кладовках, у кого-то там дали выделили комнату, у кого добрые родственники, как бы отзывчивые. Кто-то так вот до сих пор скитается по Москве. И у нас сейчас большая часть контингента — это вот такие наши мигранты, так сказать. Вот. А что касается терминов, действительно, мигрант – это не только лишь человек с стран трудовой миграции активной. Вот. То есть, если человек приехал с любой, пересек границу, он мигрирует. Это процесс, это миграционные процессы. Есть внутри этой большой группы свои, конечно, подгруппы, да, беженцы, внутренние переселенцы, и туристы, иностранные студенты. Но миграция – это нейтральный термин. Да, это не значит, что все мигранты тире – это мигранты со Средней Азии, приехавшие подзаработать и там нелегально. Вот, это нейтральный термин. Вот.
Мне кажется, проблема с мигрантами даже не в том, что они есть, ну, то есть я имею в виду те проблемы, которые сейчас всплывают в публичном поле обсуждения, а в том, что они живут обособленно, создают какие-то анклавы, диаспоры, создают какие-то государства в государстве, где они отнюдь не желают ни с кем взаимодействовать, ни во что интегрироваться, как раз не знают язык, культуру и не хотят знать, не говоря уже об основах православия. Как вы вот, ну, есть, сталкиваетесь ли вы, например, с такими проблемами в своей деятельности? И можно ли вообще достучаться до тех мигрантов, которые вот такими вот общинами осели, заняли целые там какие-то районы Москвы? И как будто бы кажется, что с ними невозможно вступить в диалог, ну, по крайней мере, культурный диалог, потому что они его, собственно, не ищут.
Такая проблема действительно есть. Вот, есть. Это проблема нашего общества, нашего государства. Вот, ее тоже нужно решать. Да, и много есть на это ограничительных средств. То есть мы как бы немного к этому не относимся, понимаете? То есть от нашей работы не зависит, едут они сюда или не едут.
Конечно.
Мы работаем с теми, кто упал. Угу. Вот. И наша цель как раз-таки профилактика вот этих анклавов. Вот. Но нужно понимать, что любой анклав, кто бы его ни создал, вот, он всегда является проблемой, занозой для общества. Будь то, скажем, приезжие там, с Азии, или это приезжие с Балкан, или это любая диаспора, когда она объединяется, это некий вызов коренному обществу, кем бы она ни была, даже если это будет диаспора там, профессоров каких-нибудь, понимаете? Вот, любая группа должна встраиваться в общество. Вот, как мы с этим сталкиваемся? Конечно, все же иногда у нас совсем палку перегибают, потому что все же такой анклавности, как есть где-то за рубежом, примеры у нас нет. Ну, к примеру, я помню, был в Северной Европе энное количество лет назад. Там действительно я удивлялся, потому что ты идешь по улице, там есть улицы, где, например, Финляндия или Швеция, там одни арабы или одни негры, там какой-то совсем другой быт, там продаются какие-то диковинные продукты в магазинах, ты находишься там как чужак.
Вывески не на финском языке, а на магазинах.
Ну, я уже не помню, давно было. Вот. У нас такого, слава богу, нет. Есть районы, где их больше. Конечно, есть. Я вот видел, где в деревнях есть такая проблема, где выкупают дома, вот, и там это, конечно, прям жестко. Вот. А в Москве прям вот такого супер негативного опыта, как есть это в европейских странах там или в Америке, слава богу, у нас такого все же нет.
Но
вот.
Есть ли какие-то именно гуманитарные инструменты, с помощью которых можно с такими вот образованиями в нашем обществе выстраивать диалог? Или все-таки?
Мне кажется, все же это нужна государственная политика, понимаете? Вот. Более строгое отношение к завозу семьи и более строгое отношение к изучению русского языка. Вот. Понимаете, мы очень так как бы на расслабоне к этому относимся. Вот мы учим тех людей, кто хочет учить русский язык. Вот. А, к примеру, только недавно ужесточились требования к экзамену по русскому языку. Вот. То есть лишь с последних времен его можно сдать... последних месяцев, ну, может быть, уже там полгода, можно сдать его лишь в Сахарово и, по-моему, в каком-то из университетов, то есть всего в нескольких точках в Москве. И это стал более-менее реальный экзамен. То есть те, вот у нас были знакомые, кто... Ну, у них уважительная причина нахождения в России, но русский у них так себе. Они не смогли его сдать. Раньше его сдавали все абсолютно.
Вот, ну, как потому... сдавали, в смысле
покупали,
да?
Покупали,
да,
покупали.
Ну покупали. Да, при этом есть проблема действительно русских, этнических, русскоязычных людей.
Точно, которые
не могут здесь. Из Прибалтики или Западной Европы, которые хотели бы вернуться, или даже из того же Казахстана, которые хотели бы вернуться и, ну, вообще не могут.
Это вопрос, да, уже следующего этапа миграции, это вопрос получения квоты, вот, и в целом самого процесса. Вот, а я просто хочу привести пример. Я помогал одному человеку получить... вот статус подобный, наверное, РВП или ВНЖ у нас в России.
Давайте поясним. Это РВП, это...
Разрешение на временное пребывание?
Да, это документ.
Или то есть ВНЖ, есть... вид на жительство.
Да, как бы кратко, есть несколько ступеней, да, получения, ну, прихода к гражданству, да, то есть для разных стран и случаев он разный, но для большинства вот из СНГ это получение квоты, то есть тебе есть на город выделено определенное количество квот, то есть единичек, и определено, сколько людей может претендовать в этом году на получение первой ступеньки наших, ну, получения наших документов. Вот, тебе эту квоту дают, на основании ее ты получаешь, подаешь на само РВП, которое тебе разрешает 3 года здесь находиться. Благодаря РВП ты можешь подать на следующий статус, это вид на жительство. 5 лет вид на жительство можешь подавать на гражданство. Вот такой, ну, очень кратко путь. Вот, и вот был один беженец из Турции, религиозный беженец, православный человек из Ирана, вот, и я помогал ему с другими тоже людьми добрыми, вот, уехать из Турции в Канаду. Это было очень тяжело, потому что он бежал из своего города ночью, пересек границу в ночи, у него не было ни одного вообще документа.
Он мусульманин был, да?
Да, он боялся за свою жизнь, там его раскрыли. Вот.
То есть он был, пришел в православие, да?
Да, да, да. Да. Его там в Турции крестили тайно. Вот, много было всего интересного и неинтересного. И вот в Канаду, когда он приехал, о чем я хочу сказать, там не как у нас, там, типа, ну вот тебе тест, там, сдай его на русский язык. Он должен был учить 5 часов в день, 5 дней в неделю обязательные курсы английского языка, при том, что он свободно говорил на английском языке. Вот. У него была профориентация, понимаете? То есть это жесткая, сложная программа по вхождению в канадское общество. И в Канаде, он мне показывал фотографию, там много разных продуманных систем привоза людей, ну, приема иностранцев в свое общество. Там на улице мультинациональное общество, иранцы, арабы, при этом они говорят не на арабском языке или не на фарси, а на английском, потому
Но
что
они
у них...
привлекают людей с деньгами, мозгами.
Разных людей. Но у них разные программы. Есть программа привоза христиан, к примеру, из стран, восточных стран. Вот, у них есть списки, там тоже свои проблемы, конечно, есть. Деньги нужны, чтобы приехать. Вот, мы тоже собирали определенные деньги. Вот, там очень сложная система, я не думаю, что она у нас может работать. Там семья может принять тебя, она какую-то часть за тебя платит, доната, да, ты свои деньги вкладываешь, и ты должен пройти в течение года вот это обучение,
адаптацию,
да, потом ты можешь начать работать и так далее. Это, конечно, удивительная система, у нас просто хаос по сравнению с этим.
Ну и, наверное, что-то надо с этим делать. Я так понимаю, что последние меры, которые начали принимать, это как раз путь вот в правильном направлении, вы так видите, да?
Я думаю, да.
Но все же в своем фонде вы занимаетесь совершенно другими вещами. Это какой-то единичный случай, когда вы помогали человеку с документами, а так в массе своей...
Мы помогаем с документами людям, ну, которые... Кому мы помогаем? есть такие единичные люди, это те, кто беженцы по религиозным соображениям. У нас есть такая небольшая группа людей, вот, то есть христиане, которые в поисках, в общем-то, своей жизни, они бежали из стран, где это запрещено. Вот, в основном это из Ирана или это в странах, где возникали какие-то исламские революции. Вот из Йемена там была семья у нас, к примеру, из Ирака. Вот, вот из Сирии. Вот, к сожалению, вот из Сирии, кстати говоря, человек получил документы, а вот мама его вот застряла в Сирии, они пытаются там спастись, вот как-то прячутся около нас, нашей базы, вот Хмеймим прямо сейчас. Мы не успели им помочь, да. Вот. Но они уже здесь оказались, я их здесь подбирал, в России. Вот.
То есть, подождите, они бежали, потому что их христианское вероисповедание могло стать причиной,
да,
их гибели?
Да, такое есть в некоторых странах.
Да, к сожалению, в Сирии действительно много очень христианских святынь, вот боевики разрушили.
Да, было разрушено не только христианских, но в первую очередь и христианских городов и монастырей.
Да, это прям целая проблема. Я так понимаю, что это же для угрозы фактически жизни, для многих людей вообще переход в другую веру, нахождение где-либо, то есть это, в общем, возможность просто выжить часто. И у вас такой, в общем-то, путь не самый простой. Отец Даниил Сысоев такой, знаете, в этом смысле занимался тоже, я так понимаю, что и помощью вот тем людям, кто пришел из мусульманства в православие, да, это путь такой очень жертвенный, такой любви, очень непростой.
Ну, мы помогаем нашим братьям, да, которые уже оказались в таком положении, гонимые оказались. Вот это наше традиционное христианское доброделание. К сожалению, у нас тоже нет церковной какой-то системной работы с этими людьми. В основном эти люди посещали много-много храмов, им везде отказывали, им никто и не верит. Вот. В основном у нас почему-то выстроены стены. Выстроенные стены. Вот эти вот беженцы с Ирана или с Ирака к ним относились, ну, как попрошайкам каким-то, которые хотят что-то получить. Хотя получение там крещения, оно никак человека здесь у нас в России
не облегчает ему жизнь.
Не облегчает, да, ему жизнь, не меняет его кардинальным образом.
Да, это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим с основателем фонда помощи мигрантам «Рядом дома» Ирием Дионисием Гришковым. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, можно сделать это с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «братья» и поставить пробел, написать сумму, например, «братья», пробел 300. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен. Продолжаем беседу через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели» на Радио Вера, с вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня основатель фонда помощи мигрантам «Рядом дом» Ири Дионисий Гришков. Отец Дионисий, мы начали говорить в первой части программы про миграцию в целом, о том, что миграция – это гораздо шире, чем просто трудовые такие мигранты или нелегальные мигранты, как часто представляется, и часто это и люди, которые бегут от боевых действий, к сожалению, их очень много в разных странах мира, и в том числе люди, которые из-за угрозы, связанной с угрозой жизни, связанной с переходом в другую веру, прежде всего в православие, ищут защиты здесь. А простой вопрос, вам вообще не страшно это все было начинать и сейчас этим заниматься?
Да, чего страшного, мы помогаем людям, как бы делаем доброе дело.
Ну, то есть эти все переживания, которые, ну, сопровождают вот помощь, скажем так, и примеры тех миссионеров и тех людей, кто пострадал за веру, они как-то вас не от этого не отталкивают.
Понимаете, да? Все же для того, чтобы пострадать за веру, нужно какой-то делать, наверное, подвиг посерьезнее, вот, потому что мы помогаем людям в их трудностях. Вот через это в основном люди сами созревают, и мы лишь принимаем их свободное решение присоединиться к нашей вере, если такие есть. А большая часть времени – это наша рутинная работа, где мы вводим людей в больницы, вот, учим их, вот, помогаем в всяких бытовых вопросах. Больше, конечно, наш быт – это социальное такое делание.
А если говорить о статистике, кто сегодня чаще обращается за помощью в фонд? Есть какой-то портрет вот этого?
Да, конечно, есть.
Героя.
В основном это, конечно, наши, ну, 70%, наверное, это наши люди с наших исторических территорий, с недавно вернувшихся к нашу страну территорий, то есть мы делали портрет, в основном это люди в возрасте, женщины, вот, то есть какой, что происходило, вот я вспоминаю 23-й год, особенно осень, конец 22-го года, то есть это вот Харьковское отступление, Купянск. Это были волны людей, кто бежал. Это Херсон, оставление Херсона. Волны наших людей, кто тоже в опасности за свою жизнь бежали. Многие бежали в Москву. Вот, именно потому что, ну, здесь действительно больше всего возможностей. Вот, кстати сказать, к нам обращались тоже люди за желанием помочь с регионов разместить, откуда у нас были, в Самаре, в Вологде, то есть люди предоставляли работу, жилье. Но вот люди все же хотели остаться в Москве, да, такой пример. И в Москве была действительно, ну, первое время, какие-то месяцы, где было очень много людей, разных людей, людей с детьми, людей одиночек. Были те, кто убегал разрозненно. Мама там в возрасте одна ушла, где ее дети, она не знает и так далее. Поэтому на данный момент, сейчас уже конец 2024 года, произошел такой отсев. Все, кто могли устроиться, устроились, уже у них и документы, и более-менее работы. А есть люди, кому, ну, как бы они не при деле, то есть это люди в возрасте, вот, люди, кто не может вернуться к своей профессии, вот. Есть священники пожилые, которые, ну, не могут вернуться к служению у себя дома, и здесь как-то они остались на стороне. И вот такие вот пенсионеры из Донбасса, у нас это целая группа появилась. Вот это из нового, что можно сказать. Потом в работе в социальной работе у нас немало беженцев, тут тоже волны всякие. То есть там на карабахский кризис какой-нибудь всегда появляются обращения, значит, с Карабаха. Вот. Сейчас, наверное, из Сирии будут обращения. Вот, как-то так.
И у вас, получается, для каждой группы есть специалисты со знанием этих языков? Или вы подбираете?
Ну, это слишком громко сказано. Нет, у нас всего-то 4 социальных сотрудника. Вот. Есть у нас, да, я не сказал, у нас, кстати говоря, есть диаспора латиноамериканская, вот, в Москве. Ну, точнее, из Кубы. Она даже, трудно ее назвать латиноамериканской.
В смысле, христиан, православных?
Нет, диаспор кубинцев.
А, кубинцев просто.
Да. И вот у нас есть социальный сотрудник, кто помимо английского владеет испанским языком, и он так ей усердно занимается. Вот, кубинцы – это тоже во многом чистое поле, потому что это люди из, можно, наверное, сказать, уже посткоммунистической страны, как наша страна, наверное, была вот в конце 80-х, 90-х. Вот, они часто приходят в православную церковь. Мы служим молебны на испанском языке по субботам. И вот у нас приходят там по 30 кубинцев, по 20, 50 там приходил кубинцев.
Вы тоже служите на испанском, да?
Да, да, вот. И они, многие из них вообще не крещеные. Многих когда-то крестили, они даже не знают где. И вот это прям непаханное поле. Вот, и мы работаем с кубинцами. Они очень интересуются, ну, в меру своих, так сказать, религиозного воспитания, так скажем, интересуются. Вот мы беседы проводим, огласительные беседы.
А вам нужны волонтеры? Ну, вот те люди, кто,
нам,
например,
нужны
владеют
переводчики,
языками, да, какие-то?
Переводчики нужны. Бывает, но не каждую неделю. Вот на прошлой неделе было прям несколько раз нужна была машина, да, то есть отвезти людей. Пенсионера вот в больницу нужно было отвезти, там, одного человека после операции отвезти, вот, нам нужна помощь, и вот по доставке, по переводам нужна помощь, вот. Есть много таких косвенных задач, там, литературу мы переводим, да, к примеру, тоже на иностранные языки, вот, помощь в верстке, в дизайне, нужна вот такая, да, такая.
А как присоединиться к этой помощи? Это сайт, да, на сайте есть
какая-то информация? У нас на сайте есть заявка, да, анкета, да, анкета, где как бы там анкета у нас, как получить помощь, Вот. Но ее можно использовать, как оставить свою заявку тоже.
Угу. То есть это сайт рядом дом, да?
Да, как... сайт рядом дом.
Так можно вбить.
Можно вбить, да, фонд, да? Рядом дом, угу. Вбивает его в Яндексе, он первым там выходит.
Отец Дионисий, ну вот я думаю, что и меня, и многих интересует вопрос. Ну вот хорошо, мигрантам помогать — это очень человеколюбиво, правильно, по-христиански, но при этом есть ощущение, что когда в стране всего 2% населения, а то и меньше, по-настоящему участвует в таинствах и вообще что-то понимает про суть христианства, православия, грубо говоря, усилия тратить на мигрантов, это некоторая такая, ну, что ли, не знаю, роскошь, не роскошь, но это какое-то, может быть, для многим покажется, что это излишество какое-то, когда свой народ не просвещен практически вообще.
Ну, как не просвещен?
Он просвещен,
не
ради веры
просвещаться.
Слушает.
Нет, я никогда не забуду, как когда-то здесь, в этой студии, мы разговаривали с отцом Андреем Лоргусом, знаменитым священником и психологом, и в какой-то момент я ему сказала: ой, мне так понравилось, батюшка, как вы вот в психологии с христианским таким вот контекстом, а можно я к вам своего мужа отправлю? А он меня спросил: а он у вас что, посылка? И это был очень, ну, такой отрезвляющий,
да,
вопрос.
Хорошо.
Вот, и понимаешь, ты говоришь о 2%, но эти люди знают, где церковь, знают, как найти Христа, просто они, мне кажется, его не ищут, и все, им не надо. Здесь-то, ну, люди в неведении.
Здесь разные подходы могут быть. Может быть, подход, ну, должен быть такой, как вот встречать там...
У них Бог в душе.
Встречать их и объяснять, и рассказывать. Или это все действительно деликатно нужно? Как вот вы это понимаете, отец Дионисий? Почему вот...
Ну, смотрите, так? Есть все же разные действительно... Во-первых, я скажу как бы так, что... Мы не тянем на себя одеяло. Я не говорю, что вот только этим надо заниматься. Мы этим занимаемся. Ну что нам, запретить, что ли, этим заниматься? Вот. Это наше небольшое дело, скромное вот дело. Тут, понимаете, вот тоже, ведь Господь вот на этот момент, он ведь и говорит притчу о ближнем. Вот лежит человек, и ты лично ты, да, вот момент лично своей жизни, ты проходишь и видишь, и встречаешь конкретно его. Да, то есть другой человек встретит своего ближнего. И что? Ты будешь задумываться, мой это или не мой, но ты начинаешь свой собственный путь. Ну вот я его начал, я его и продолжаю, поэтому я этим занимаюсь. Я не говорю, что я лучше других или другие хуже, да, потому что они этим не занимаются. Это наш путь, мы его начали, мы его и ведем. Это наш ближний, которого мы подобрали. Другие подбирают своего другого ближнего.
А есть у вас вот такие моменты в вашей деятельности, когда вам прям вот, ну, вот так наглядно и воочию Господь показывает, что да, вот это вот ради этого ты этим занимаешься? То есть есть такие случаи, которые вас укрепляют в желании продолжать?
Знаете, был такой интересный случай. Я немножко тоже расскажу такую историю. Святейший Патриарх в 2018 году вот вызвал, ну, меня вызвали на встречу, ну, как это правильно называется, в общем...
Аудиенцию.
Да, наверное. И вот он попросил, предложил, дал возможность рассказать о нашем проекте, я о нем рассказал, вот, но спросил, вот, что вы хотите? Я говорю, если это возможно, благословите нам этим заниматься. Он говорит, благословляется. И он сказал, вам нужно место, где вы будете, ну, как бы служить, да, ну, как бы храм, приход, да, при котором вы это будете делать. Он говорит, я вот вижу, что вам нужен приход, при котором вы будете заниматься этой работой. И вот он, как бы было такое распоряжение, указание, да, нам выделить нам такое место, где бы мы этим занимались. И вот долгое время, как бы с нашего священачалия, оно думало, как, где и как это место выделить. И это было, значит, когда это конец 18-го, 19-го года. И вот, ну, потихоньку мы этим уже работали, фонд развивался, дело развивалось, приходили разные люди, которые крестились. И вот у меня были люди, которые, ну, набралось, да, там в ковид крестились люди, потому что мы прям очень плотно с ними жили, кого-то я помогал там разместиться. То есть мы очень сблизились с разными семьями беженцев, мигрантов даже, кого-то я покрестил с разных стран, вот, из Узбекистана там тоже. И вот... Нам хотелось вместе собираться, больше как-то узнавать, молиться вместе. И была нужда объективная провести службу на английском языке. Вот. Я в своем храме ее как бы не мог провести. Я понимал, что вот как-то вот уже действительно нам не хватает места. Я помню, это было какой-то, может, 15-е, что ли, июля 2020 года, и я как-то вот переживал за этих людей, что они вот не, ну, они плохо знали русский язык. Это были там с Ближнего Востока, с африканских стран люди, кому нужна была именно служба на английском языке. Я вот так молился: Господи, ну дай нам возможность как-то наконец-то этим людей дать возможность приобщаться к богослужению. И мне, а это было 16 июля, да, и это было днем, утром, и мне днем раздается звонок нашего одного из викариатств, и вот говорят, что вот вам нужно приехать за указом, и меня тогда назначили настоятелем в этот же день. Ну, понятное дело, что это был процесс. Там до этого меня там вызывали, спрашивали, вот в какой там районе Москвы вот более актуально этим заниматься. Но я помню просто очень ясно, что утром я просто пришел в храм, это было в Можайске, у меня был последний день отпуска, вот, и мне что-то вот писали эти наши беженцы, вот что там трудно, я думаю, вот как было бы хорошо, вот чтобы им помолиться, там, послужить литургию там на английском языке для них. И я вот так как-то молился об этом, и раз через пару часов мне звонят, что вот у вас указ, надо приехать там ко владыке и так далее. И я вот почувствовал, что это знак, то есть это нужно. Это Господь хочет, чтобы я этих людей опекал. Вот такой прямой знак был. Было много событий, которые очень трудно было разрешить, и они долго не разрешались. Вот я рассказывал про человека, который уехал в Канаду. Ну, он не относится к нашей стране, к Москве не относится. Я тоже думал, зачем я вообще связался с этой темой? Человек живет в Турции, вот, крестил его другой священник. Зачем я во все в это ввязался? Вот, звонили каким-то чиновникам, пытались помочь, вот. И когда я уже, честно говоря, обломалось несколько вариантов, как ему уехать из этой Турции, как получить документ, вдруг все срослось. И получилось так, что я должен был отправить часть денег, пожертвований, в семью в Канаду, которая его готова была принять и ходатайствовала. А у канадцев у них есть такое интересное правило, которое у других стран нет, в США есть. Они могут выдать свой паспорт в любой точке мира. То есть не нужно к ним приезжать.
Да?
Да, ну там не паспорт, а вот этот первый этап. Угу. Вот. И, значит, все, он уже пришел в посольство, все уже оформляет, и на последнем этапе нужно было перечислить эти деньги, чтобы семья, ну, была уверена, что он имеет какую-то поддержку. И, а это было, какое-то было число, это было 24 февраля 2022 года.
Ой-ой.
Вот. И я понял, что все, сейчас что-то начну, сейчас это все серьезно, вот. И день за днем развивалась ситуация, вот, то есть проходили там несколько дней, проходило, были новые новости, что там SWIFT отключают от России. И я в последний день, помню, в этом в офисе Сбербанка, на каком-то метро, центральный офис, точнее, в обычных офисах не знали, как отправить деньги по SWIFT, как там еще канадские доллары. Вот, в Канаду. И в последний день вечером, я помню, успел отправить эти деньги в Канаду.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с основателем фонда помощи мигрантам «Рядом дома» Юрием Дионисием Гришковым. И если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «братья», поставить пробел и написать сумму. Например, «братья пробел 300».
Да, детективная история про то, как батюшка в последний день перед отключением света...
Канадские доллары отправлял.
Так-так.
Да, и просто было очень смешно, что вот 2 часа до закрытия этого головного офиса Сбера, и раз, значит, всех выводят. У меня очередь должна быть. Поступил звонок, что банк заминирован. В общем...
Ничего себе.
Да, была смешная история. Видимо, там, ну, вот такой вот нервный хаос в стране, да, какие-то звонки поступают всем. Вот. В банке прошли звонки, что они минируют банки. Вот. Это было, ну, массово, но не в одном, в общем, офисе, по крайней мере. И вот мы еще час стояли на морозе, они объявили, что они работают там еще дольше, чем... И, в общем, в последний час там мне удалось отправить эти деньги в Канаду. Я вот отправил файл, что все, перевод совершен. Вот. И его документы приняли. Понимаете, вот как-то это все схлопнулось. Как-то это схлопнулось. Таких моментов, конечно, было немало вот, в нашей работе. Когда были моменты, когда кому-то из беженцев, да, по религиозным причинам отказывали в временном убежище. Ну и как-то я смирялся, а потом оно само по себе им приходил положительное решение. Вот, таких случаев было немало. Конечно, самый умилительный случай – это когда кто-то из наших подопечных искренне приходил к вере. Вот, наша работа разрастала, разрослась, и в целом я познакомился с разными людьми, с христианами за рубежом тоже. Я встретил много очень интересных, чудесных приходов к Богу, независимо даже от нашей работы. Вот. Даже такие случаи, когда некоторым людям, кто живет чисто в исламских странах, являлся Господь и говорил: тебе нужно креститься. Или, да, ему, или ему во сне приснилось, вот одному иранцу, как он в купели погружается в воду. Вот, то есть вот...
Счастливцы какие.
Ну, да вообще, вот, избранники такие, да?
Вот, поэтому вот эти вот все моменты, они сильно утешают. Они даже не зависят от нашей работы. Я просто с ними уже как-то так сталкиваюсь.
Какой должен быть путь из Ирана, чтобы они, получается, здесь крестились, да? Такой путь преодолели.
Это было им явление, это другой этот человек, да? Это было им такой сон, когда он еще не был крещенным человеком, да? Он просто, у него это было, он об этом думал, потом он в интернете наткнулся на какой-то православный сайт, и так вот мы с ним там списались, к примеру. Потом он уже крестился в другой стране.
Дядя Дионисий, вот вы говорили не так давно, сегодня, про вот эту проблему, что часто, когда человек приходит в наши храмы, он встречает вместо любви какого-то, какой-то поддержки и готовности поддержать, помочь, часто встречает стены, а какое-то, наоборот, сопротивление. И, к сожалению, я должен подтвердить, что это не редкость и в разных городах у нас в России, и не только в России. А у меня в связи с этим вот вспоминается мне... Я вот недавно читал воспоминания владыки, и так, дневники владыки Николая Японского, когда он как-то приезжал в Россию, когда уже был в миссии японской, и пытался вот собрать пожертвования, собрать сотрудников, и как все сложно шло в плане даже просто найти людей, которые бы занимались этим, которые бы хотели вообще, горели бы миссионерским служением. И он там вспоминает о том, что ему дали какого-то иеромонаха, от которого все отказались, которого просто невозможно было нигде уже, просто чтобы он служил тут в самое последнее место, вот от владыки Николая в Японии, потому что там уже все уже, да, вот такое часто. И, понимаете, такая же история часто была с другими миссионерами, с владыкой Иннокентием, и с другими, то есть они всегда преодолевали какое-то сопротивление, какое-то было невероятное такое подвижничество в том, что даже просто бы объяснить, что как это важно, как найти людей на это. Почему так, отец Дионисий?
Может быть, у этого какой-то промысел есть, то есть нужно действительно что-то делать. Я имею в виду, что я думаю, для человека, кто занимается любым делом, для него нормально что-то преодолевать. Вот, иначе он, ну, не будет ценить это дело. Ну, в целом будет находиться в какой-то прелести, что ли. Вот, поэтому трудно называть, на самом деле, чем-то уникальным. Вот, даже в обычных бытовых делах, в каком-то, ну, вот люди же у нас много чем зарабатывают, бизнесом каким-то. Это всегда дело, которое нужно выстрадать. Вот, а тем более в таком деле, как вот... Ну, вы описывали там реальные исторические миссии, они не могли быть простыми. Вот, это же чужеродное тело, ну, та же самая Япония, да, и в ней выросло другое тело, тело Христово. Вот как оно, как это могло быть безболезненно? Было бы очень странно, если это было бы безболезненно. Это естественный процесс жизни, вот.
А вы это сопротивление чувствовали, чувствуете сейчас?
Наверное, обидно, да, я его чувствую, когда вот происходит эта путаница, что ли, вот когда возросла эта тема с миграцией, да, и... у некоторых даже наших, ну, казалось бы, единомышленников, да, что-то в голове щелкнуло, именно потому что, ну, может быть, это наша вина, мы как-то до конца не поясняли, чем мы занимаемся, как бы, то, что у нас в названии же написано «помощь мигрантам», значит, вы помогаете тем, кто, значит, хочет захватить Россию, да, приезжает. Вот, это, конечно, обидно, когда вот близких тебе людей происходит некое непонимание. Вот, вот это самое такое тяжелое, наверное. Вот, ну и в любой деятельности все же как священнику, наверное, хочется, чтобы это всегда была какая-то духовный плод. А в нашей деятельности, чтобы вырастить такое маленькое яблочко, нужно прям 10 потов, чтобы тебя сошло. То есть столько у нас все же бытовых, хозяйственных проблем, чтобы эта деятельность шла. Вот. Ну, во-первых, на нашу деятельность нелегко найти спонсорскую помощь. Да, то есть
непопулярная.
Непопулярная, да. Вот само это... Мы-то, у нас-то идея как раз-таки, чтобы люди... людей приблизить, да, к тому, что для нас самое дорогое, к Христу в итоге. Но мы занимаемся, да, очень много социалкой, много образованием. Вот. И тут как бы нужно прозреть эту конечную цель, чтобы ей вдохновиться. Вот. И нам, конечно, нелегко найти помощников. Вот. И вот тут, конечно, у нас очень много, у нас много, очень длинный этап рутинной работы, всей вскапывания земли. Получаем мы небольшой плод. Вот. В этом действительно есть объективная трудность. Вот. Но я вот приводил пример вот этих людей, да, которых вы назвали счастливчиками, они меня утешают. Хотя они не всегда связаны напрямую с нами, они как-то сами по себе даже появляются.
Вы немножко описали уже то, как, например, миграционная политика работает в некоторых западных странах, да, там мы говорили о Канаде, я вот видела, как это происходит в Норвегии, тоже поразительно, действительно, людей так жестко довольно-таки отсеивают и очень аккуратно и прям настойчиво интегрируют. Есть ли, с вашей точки зрения, как, ну, вот для России какой-то идеальный формат, который мог бы быть... Ну, я, наверное, даже сейчас не про политику, может быть, с помощью церкви можно было бы выстроить какие-то ну, такие масштабные способы интеграции тех, кто сюда приезжает и хочет с нами жить, чтобы мы все жили дружно.
Я думаю, что церковь все же со своими ресурсами, да, и со своей целью, она может заниматься только вот тем самым упавшим ближним, который нуждается в помощи.
Вот. Все остальное дело государства.
Такие проблемы, как миграция, это проблема экономические во многом. Вот сейчас рубль падал, это прям в режиме онлайн отражалось на количестве людей, приезжающих в Россию. Понимаете, как тут может церковь на это повлиять? Вот, то есть есть очень много совершенно внешних причин. Вот сейчас стоимость там, жизни в Ташкенте и в Москве очень почти сравнялись. И узбеков там привлечь на работы в Москву стало гораздо тяжелее, чем это было раньше. Вот и естественный закон миграции, они будут, они уже меньше работников оттуда стало.
Ну, оттуда меньше, там, например, из Таджикистана или из Кыргызстана, их меньше не становится. Да. И мы же понимаем, что миграция – это объективный, абсолютно объективный процесс, его невозможно остановить, и, наверное, его и невозможно зарегулировать до конца. Но, может быть, мы могли бы все что-то сделать для того, чтобы люди, которые сюда приезжают, побыстрее становились частью нашего общества, нашей культуры, если не сказать, принимали наше вероисповедание. И я имею в виду здесь не только православие, но у нас как бы другие... Угу. Есть представители других традиционных религий в стране, но как будто бы к ним тоже, в общем-то, большинство мигрантов особо не примыкает.
Вы знаете, вот я, наверное, как человек... Как вот, знаете, такое понятие профессиональной деформации, да, вот. Угу. Я немножко тоже тут, может быть, потерся, подеформировался. Я не знаю, что может делать простой человек с миграцией. Вот, может быть, не начинал бы эту работу, я бы что-то сейчас придумывал. А вот позанимавшись ей, я вот так думаю, что может простой человек сделать? Честно говоря, даже не понимаю, что ответить.
Ну, не знаю, может, для начала здороваться с дурником хотя бы.
А, ну, здесь вы правы, я к этому и хочу подвести, что... Единственное, что мы можем сделать, мы можем поступать как христиане. Потому что чем отличается в итоге-то мигрант от немигранта? Это тоже человек, ну вот, у него тоже есть образ Божий, Господь тоже хочет, чтобы он спасся. И Господь говорит, вот, что вы будете иметь любовь между собой, да, и так узнают, что вы мои ученики. Так получается, этот принцип – это единственное, что можно сделать. Вот. И действительно, знаете, тоже у нас есть примеры людей, кто сами по себе, по сути дела, обратились еще до нашего фонда. Я уж потом с ними познакомился, семьи там из Узбекистана есть, очень интересные семьи, кто крестились из разных городов. Потом я специально собирал такие истории. Ну, вот у нас была одна семья, мы с ними дружим сейчас, но они крестились еще до того, даже как я священником стал. Был случай, у них болела дочка, и их соседи, ну, по дому, верующая семья, они вот за них целую ночь молились, и на утро их дочка выздоровела. То есть это было чудо. Вот эта семья полностью...
И они уверовали.
Да, да.
Прямо вот. Как евангельская история.
Это действительно евангельская.
Спасся Корнилий, весь дом его.
Это действительно история редкая такая, она действительно евангельская. Есть другие примеры, понимаете? Это не один у меня такой пример. Вот в моей копилке я их записываю. Честно говоря, даже хочется так вот поднабрать еще этих историй и это издать, вот, как реальный список таких чудесных приходов к Богу. Поэтому простой человек, который живет своей жизнью, он может быть только христианином настоящим.
Это очень,
простой очень ответ.
Очень Аминь. Правильный ответ, замечательный. Мы сегодня говорили в программе «Делатель» с основателем фонда помощи мигрантам «Рядом дома» Юрием Дионисием Гришковым. И если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «братья», поставить пробел и написать сумму, например, «братья пробел 300». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсен, это были «Делатели» на Радио Вера. Всего вам доброго.
До свидания.
Спасибо.
«Делатели» на Радио Вера.